Вот, тоже, естественно, всегда помогает. И есть Борис, к сожалению, не могу сейчас вспомнить фамилию, человек, который тоже занимается исследовательской работой по самолетам, но с точки зрения там, развития, инженерии и так далее. Но вот всю информацию, которая ему попадается по погибшим, по экипажам, он всегда передает тем, кому это необходимо. И его в том числе часто запрашивают, просим установить там такой-то номер или еще один, всегда тоже помогает. Таких ребят много, я половину,
что называется, слава Богу, что
да, не перечислил. И это такой общий, как бы эти люди всегда доступны, они всем помогают. Единый комплекс такой получается.
Андрей, спасибо огромное, что вы нашли время сегодня, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Я надеюсь, что у нас с вами еще будут поводы для встреч в эфире русской службы, потому что, опять же, придется мне закончить тем, с чего я начинал. Война не закончена, пока не похоронен последний солдат, тем более, когда это солдат армии победителей. Напоминаю, что сегодня в гостях русской службы был член поискового объединения ТРИЗНА Андрей Козуб. Беседовали мы, соответственно, о поисках войн, погибших в годы Великой Отечественной войны. Я, Армен Гаспарян, с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Интервью. «Голос России». День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я помню. Я горжусь. Я горжусь. «Голос России». Информационный партнер акции. 20 век искусно соткан из мифов. Его история покрыта белыми пятнами.
Программа «Теория заблуждений». Анализ самых неоднозначных и противоречивых событий 20 века.
Я Армен Гаспарян, автор и ведущий программы «Теория заблуждений». Каждую неделю в студии авторитетные ученые, историки и политики. Вместе мы разбираемся в спорных вопросах истории и развенчиваем мифы 20-го столетия.
Теория заблуждений. Теория заблуждений. На шаг ближе к разгадке.
«Голос России». Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России». Радио большой страны.
Часов в Москве.
«Голос России». Новости.
В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. На Красной площади Москвы сегодня прошел военный парад в честь 66-летия победы в Великой Отечественной войне. В нем участвовали около 20 тысяч военнослужащих и более 100 единиц боевой техники, в том числе знаменитые ракетные комплексы «Тополь-М». Парад принимал министр обороны России Анатолий Сердюков. Начался он с выноса государственного флага России и Знамени Победы, а завершился пролетом 5 транспортно-боевых вертолетов Ми-8. Они принесли над Красной площадью флаги Российской Федерации и вооруженных сил. Сегодня в 66-ю годовщину победы над фашистской Германией более 200 тысяч жителей столицы Казахстана Астаны получили письма с фронта. Это оформленные в виде треугольников с георгиевскими ленточками копии настоящих писем, которые хранились в городском архиве. Столичные власти решили таким образом напомнить горожанам о подвиге отцов и дедов. Как сообщили в мэрии Астаны, среди писем есть несколько уникальных, написанных на казахском языке. Такие послания не пропускались органами госбезопасности, и их сохранились единицы. Подобные акции будут теперь проводиться каждый год. Тем временем с самого раннего утра в Москве разгоняют облака. Этим занимаются ВВС России на севере, северо-востоке, северо-западе города, чтобы обеспечить безоблачную погоду, сообщил представитель управления пресс-службы информации Минобороны по ВВС Владимир Дрик. С 5 утра самолеты ведут разведку погоды, воздействуют реагентами на облачность на расстоянии около 250 километров от Москвы. В готовности к вылету находится всегда 10 самолетов. Решение об их применении будет применяться дополнительно и по необходимости. Напомню, что сегодня в 22 часа в 13 точках Москвы будет дан традиционный салют. Ожидается, что за 10 минут будет произведено 4500 салютных выстрелов. Ветераны Великой Отечественной войны, которые приехали сегодня на Поклонную гору в Москве после окончания праздников в честь 66-й годовщины победы над фашистской Германией, смогут абсолютно бесплатно воспользоваться услугами такси. Как сообщили в столичной администрации, 8 крупнейших таксомоторных компаний безвозмездно предоставят около 100 автомобилей, чтобы развезти ветеранов по домам. Специальная стоянка таких машин организована недалеко от мемориала защитникам Отечества. Поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы сегодня и мэр столицы. «Святая обязанность – делать достойной жизни творцов победы», – сказал Сергей Собянин. «Мы склоняем голову перед подвигом героев огненных лет. Скорбим о павших, о тех, кто не дожил до наших дней», – говорится в тексте поздравления. В завершении Собянин пожелал ветеранам и всем москвичам несгибаемого здоровья, бодрости духа, мира, добра и большого счастья. Торжества в честь 9 мая состоялись сегодня на Дальнем Востоке и в Сибири. В Хабаровске прошел исторический военный парад с участием легендарного танка Т-34, реактивного миномета БМ-13 «Катюша» и других образцов военной техники и вооружения времен Великой Отечественной войны. Самый массовый военный парад в Сибири состоялся в Чите. В нем приняли участие почти 2000 человек и 78 единиц боевой техники. На главной площади города торжественным маршем прошли 23 расчета, включая женскую роту «Барабанщик», барабанщицы, женский сводный расчет бригады управления. Праздничное шествие с участием ветеранов прошло сегодня и в Минске. В первых двух пеших шеренгах прошли герои Советского Союза, ветераны Великой Отечественной войны и вооруженных сил. Вслед за ними на автомобилях УАЗ проехали бывшие фронтовики, чье здоровье не позволяет им идти вместе со всеми. Народные гуляния, праздничные концертные программы, митинги памяти и молодежные акции выставки по случаю Дня Победы состоятся во всех районах Минска. День Победы отмечают сегодня во всем мире. Несмотря на различные отношения к этому празднику, участников Великой Отечественной войны чествуют во всех странах бывшего Советского Союза. В странах СНГ 9 мая отмечают по-разному. Украинцы в этом году, например, не увидят традиционных парадов военной техники. По Киеву, Одессе, Керчи и Севастополю пройдут только колонны ветеранов и военнослужащих. Торжественные мероприятия намечены во Львове, где в последнее время участились выступления националистов. По центру города пронесли 15-метровое Красное Знамя Победы. Однако здесь пройдут только запланированные мероприятия. Чтобы избежать провокаций и уличных беспорядков, всем партиям главного города Западной Украины запрещено проводить собственные акции. Отмечать 9 мая собираются и в Прибалтике. В некоторых странах бывшего СССР, в частности в Грузии, Латвии и Литве, День Победы официально отмечают 8 мая вместе с Западной Европой и США. Эти и другие новости всегда есть на нашем сайте в интернете ruver.ru.
Голос России. Новости.
И о погоде. Сегодня в Париже плюс 23 градуса. Ожидается небольшой дождь. В Берлине также 23 тепла, правда без осадков. В Праге сегодня ясно и до плюс 20, а в Варшаве дожди и 19 тепла. В Минске, а также в Санкт-Петербурге облачная погода без осадков до плюс 18. В Москве сегодня также максимум 18 со знаком плюс. Синоптики обещают небольшие дожди.
Голос России. Новости спорта.
Добрый день, с новостями спорта в студии Екатерина Маловичко. Сборная России по хоккею уступила команде Чехии со счетом 2-3 во втором матче квалификационного раунда чемпионата мира в Словакии. Ворота нашей команды защищал Константин Барулин. И первый матч за сборную на этом турнире провел приехавший из США нападающий Вашингтона Александр Овечкин. После победы над Россией чехи досрочно заняли первое место в группе, а нашей команде надо сегодня побеждать сборную Финляндии, чтобы не попасть в четвертьфинале на лидера группы F, которым станет либо Канада, либо Швеция. Приезд нападающего Детройта Павла Дацука в сборную России откладывается. Его команда одержала волевую победу над Сан-Хосе в четвертьфинале Кубка Стэнли со счетом 4-3 и сократила отставание в серии до минимума. Дацук сделал 3 голевые передачи и был признан первой звездой матча. А главный тренер Детройта Майк Бэбкок назвал Павла хоккеистом мирового класса. И пока это все о спорте. В студии была Екатерина Маловичко.
Голос России.
Радио большой страны.
Голос России. Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается.
Здравствуйте, в студии русской службы Армен Гаспарян. Сегодня у нас в гостях профессор Московской духовной академии, заведующий кафедрой церковной истории Алексей Светозарский. Алексей Константинович, я рад вас приветствовать.
Здравствуйте.
Мы с вами беседуем в канун 9 мая, и по традиции, естественно, накануне этого дня в той или иной степени мы затрагиваем победу народов Советского Союза на Великой Отечественной войне. Последние годы все чаще и чаще начинают рассуждать о роли религии в победе. Насколько этот аспект действительно соответствует реалиям того прошлого?
Мне кажется, что вообще такие события с такими жертвами, с таким самопожертвованием, такие масштабные исторические события, они все равно требуют именно религиозного осмысления. Такова традиция и сознание нашего народа, как мне кажется, это, в общем, всегда. На этой почве могут рождаться и мифы в том числе, да, но вот все равно вот это требует и молитвы, и какого-то, и покаяния, и осмысления молитвенного. И здесь еще очень важный такой момент, но я прежде всего скажу о конфессии, что все наши традиционные конфессии, не только Русская Православная Церковь, и Грузинская Церковь, и Армяно-Апостольская Церковь, и мусульманские общины, и евангельские христиане, и баптисты, они соединились только в 44-м, поэтому я говорю отдельно, все они выступили с целым рядом патриотических инициатив. Здесь, наверное, все-таки важно вот что отметить, что, несмотря на 25-летие непрерывных гонений, архетипы народного сознания, они остались православными. Это прекрасно понимали, как сейчас бы сказали, лидеры конфессии, наши патриархи военных лет, патриархи Сергий, Алексей I.
Я почему об этом спрашиваю? Ведь социум, общество, да, оно обожает верить, во-первых, в легенды, а во-вторых, в некие такие красочные, яркие заголовки. Ведь когда у нас речь заходит о Русской Православной Церкви, несмотря на то, что уже две ветви объединились, я имею в виду Московскую Патриархию и Русскую Православную Церковь за границей, у нас всякий раз вспомнят знаменитые слова, вот что 22 июня 41 года наступила Пасха посредине лета. И говорят, вот церковь-то занимала совершенно определенную позицию. Она-то боролась как раз с богоборческой властью.
Картина сложнее, потому что богоборческой власти и отношение к ней церкви мы еще вернемся. А за границей были представлены не только приходы, подчинявшиеся Карловацкому синоду, то есть то, что мы
это
называем...
Это Антоний Храповицкий.
Ну, он уже умер, был Анастасий Грибановский с 1936 года, как раз на момент войны. Да, я видел эти газеты многочисленные в одном из зарубежных архивов, но здесь надо учитывать, что все эти издания выходили на территориях, оккупированных немцами. Это Франция, это бывшая Чехословакия и так далее. В тот же день, 22 июня 41 года, на митинге в Madison Square Garden митрополит Вениамин Фетченков, экзарх Московской Патриархии в Америке, сказал совершенно другое, что это великий знак, что война началась в день памяти русских святых, все закончится добром. Собственно, он взял такую на себя ответственность. Был огромный митинг, конечно, из эмигрантов в основном, которые как раз занимали патриотические позиции во время этих событий, при начале войны. И картина была гораздо более неоднозначной. Скажем, приходы константинопольской юрисдикции, это евлогиане так называемые, в основном это Франция, Бельгия, вот они...
Это митрополит Евлогий, да?
Да, Георгиевский, митрополит Евлогий Георгиевский, который ушел под амофор константинопольского патриарха, думая избежать эмигрантских разногласий. То есть, по крайней мере, три ветви было представлено. И такая позиция однозначно занятая, да, вот я повторюсь, что в основном это на подконтрольных немцам территориях в Европе, даже и там не все выражали по этому поводу восторги, потому что и слышали, и читали, и видели своими глазами, и не каких-то иллюзий не строили. Просто для части из этих людей продолжалась гражданская война психологически. Они были в этом состоянии. Им казалось, что вот еще один исторический шанс. Но таких оказалось очень немного.
Ну, это, в общем, понятно, потому что эмиграция-то жила под девизом «Новый кубанский поход», там «Новый весенний поход». В общем, эти настроения-то, они были понятны. Здесь просто интересен другой момент, что вот эта вот русская эмиграция, она считала, что если церковь гонима, да, на территории Советского Союза, это бывшая Российская империя, то она должна будет каким-то образом обозначить свою позицию после события 22 июня 41 года. Однако мы видим совершенно другое. Ведь декларация, обращение, вернее, митрополита Сергия, оно, в общем, не трактуется двояко. Он совершенно четко обозначил свою позицию, которая, в общем, пошла здесь в определенный раскол с мнением эмиграции.
Да, безусловно. Безусловно, даже в этом послании 22 июня, которое он сам отпечатал, вернувшись после воскресного богослужения, узнав как все из сообщения Полуденного по радио в начале войны, нападение Германии, он говорит, эти все вещи оговаривает. Он очень мудрый человек. Он говорит, если найдутся среди нас такие, которые по ту сторону границы будут искать каких-то выгод, понятно, что это уже не граница, а линия фронта, да? Но он явно показывал миграции, что таковые люди будут подвергнуты церковным прещениям. Вот. И его позиция была не просто однозначной, но позиция была самостоятельной. Ведь понятно, что с началом войны множество инициатив, подлинно народных, лишь, так сказать, как-то координируемых властями было. Но все-таки, тем не менее, прожив четверть века в условиях, когда на все надо спрашивать разрешение, даже на приходское собрание полагалось спросить у местных органов разрешение, он действует совершенно самостоятельно, и до 1942 года даже косвенно эта деятельность не одобряется и не запрещается. Когда встал вопрос об открытии счета, у церкви не было юридического лица и не было счета, он обращается к Сталину косвенно. И Сталин в 1942 году в ответ на поздравительную телеграмму, направленную митрополитом тогда Сергием, отвечает: «Передайте мой привет и благодарность Красной Армии за собранные пожертвования». Это как бы вот первый такой косвенный контакт, ну а потом встреча в 1943 году и легализация положения церкви в советском обществе. Об этом слишком много написано. Мне бы хотелось сказать о другом. Относительно гонений, чтобы здесь тоже не выросло мифов, так сказать, инициируемых и справа, и слева, да, безусловно, гонения были очень жестокими, но они не были непрерывными, потому что разной была политика периода начала революции, гражданской войны, много было там кровавых эксцессов, вызванные ожесточением двух сторон, в которых страдало духовенство. Затем были кампании по изъятию ценностей и кампании перед ней по вскрытию мощей, спровоцированные. Если кампания «Мощейная эпопея», как ее называли большевики в своих документах, она, как сказать, случайно просто вот ее стали разрабатывать, то изъятие ценностей – запланированная кампания по дискредитации и запугиванию духовенства. Затем НЭП, все-таки относительно мирный период, храмы действуют до 28-29 года, мы не знаем случаев массового закрытия храмов. Монастыри – да. Домовые церкви – да, на основании законодательства в госучреждениях быть не могло. И то регистрировали как приходские, там, это можно вот на примере многих домовых храмов проследить, даже у нас в Москве при больницах, там, при каких-то других учреждениях такого вот социального характера. Вот. Ну и затем вот эта вот безбожная пятилетка и физическое уничтожение духовенства в период Большого террора. То есть разные совершенно периоды. Дальше. Где-то с 1935 года меняется советская политика, это отказ от мировой революции, недекларируемый пока еще, и это возвращение имен, значимых имен, связанных как раз вот с русской исторической традицией. Это деятели культуры, это столетние юбилей Пушкина, это фильм «Александр Невский» и так далее. Все это воспринималось знаково. Сергий же, который пережил на своем веку отроком русско-турецкую войну, зрелым человеком японскую войну, да, войну с Японией, Первая мировая, гражданская война, революционные события, три революции он пережил. Это очень интересно, об этом рассказывает тот же митрополит Вениамин Фетченков, в свое время его личный секретарь, молодой иеромонах. Значит, ситуация такая. Где-то, видимо, в Финляндии они. Сергий был финляндским на тот момент. И вдалеке пылают зарево, жгут усадьбы или что-то. И Сергий, погруженный в какие-то глубокие думы, вот ходит где-то там, прогуливается, смотрит на это зарево и говорит, а Божий мир по-прежнему стоит. То есть Сергий был мудрее своего времени. Вот об этом забывают. Сейчас как-то акцент сместили на то, о чем говорить было нельзя. Это естественно, это вызывает интерес. Вот. А эта личность как-то забыта. Сергий воспринимал вообще весь народ как свой потенциальный посту. 10 августа 1941 года он обращается к словам, к прихожанам в храме Иоанна Воина в Москве, один из немногих действовавших тогда храмов, и дает ответ на некий вопрос, я не знаю, сам он его поставил или действительно его спрашивали, а как быть с воинами-то павшими? Они же разные, с комсомольскими билетами. И он открыто говорит, что да, вот многие люди отступили, но мы не знаем, что они переживали в последний момент, поэтому упоминать всех. И вот в этом четко видится то, что он, как человек мудрый, объективный, он не мог не понимать, что церкви надо завоевывать доверие заново.
Но ведь при этом среди церковных лидеров, первых иерархов, да, иерархов церкви, нашлись ведь и те, в общем, кто поддерживал немцев в той или иной степени.
Здесь надо сразу оговориться, что определенная часть духовенства, служившая на оккупированных территориях, была впоследствии обвинена в том, что мы сейчас называем коллаборационизмом. В той или иной степени, но этого не могло не быть, потому что они выступали на всяких митингах, немцы устраивали пропагандистские мероприятия разного рода.
Это даже открытие храма, это
уже, в общем, само по себе мероприятие. Открытие храма, передача иконы, значит, молитва в день начала войны, возложение венков к могилам, в том числе эсэсовцев, такие были моменты. И в основном здесь было задействовано духовенство городское. Там, где была вот эта вот оккупационная власть наиболее зримой, вот сельское духовенство часто сотрудничало с партизанами, сочувствовало им, это, ну, просто вот даже фактически. И потом на части оккупированной территории действовало духовенство, прибывшее из-за рубежа. Вот в той же, например, Псковской миссии. Потому что местного духовенства почти
нет. Ну, это ПЦЖ, да, как я понимаю?
Это не совсем. Там очень много было как раз выходцев из Константинопольской юрисдикции. Молодежь, участники русского студенческого христианского движения, для них это был шанс перенести свою деятельность на родину. Ну и при этом многие из них вынуждены были давать подписку о сотрудничестве с гестапо. Это тоже не такой факт. Вот. И когда мы говорим о патриотическом служении, конечно, прежде всего это юрисдикция Московской патриархии, это патриарх Сергий, патриарх Алексей I, который вместе со своей паствой провел все дни в блокаде ленинградской, жертвовал, есть множество, так сказать, самым необходимым, спасал людей, помогал людям, выносил все тяготы и отказался от прикрепления к столовой Смольного. Ему был звонок из Смольного, это известный факт, он сказал: спасибо, я буду как все.
Не самый, наверное, приятный вопрос, не самый приятный аспект, в общем, за годы Великой Отечественной войны, но, в общем, ведь не секрет, что двое священников Московской патриархии благословили генерала Власова. Как же так?
Вот... А кого вы имеете в виду? Нет, почему Московской патриархии?
Они не относились к
Нет,
Московской
речь идет о присутствии на вот этом пражском собрании.
Нет, 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 до этого 43-й год, 43-й или начало 44-го года. Я, к сожалению, к огромному сейчас запамятовал фамилии.
Надо нам... Нет, я
по-моему,
знаю...
По-моему, в Риге.
А, имеется в виду митрополит Сергий Воскресенский.
Да,
все понятно. Нет, это все понятно, потому что ничего не понятно.
Нам неизвестны обстоятельства,
при которых митрополит Сергий Воскресенский остался в Риге при отступлении Красной Армии. Чьи он выполнял задания? Была ли это его инициатива? Потому что немцы его подозревали в двойной игре, считали его агентом НКВД и в конце концов ликвидировали. Сегодня можно с уверенностью сказать, что он был убит сотрудниками, агентами гестапо, хотя все это свалили на советских партизан и из его похорон устроили пропагандистскую акцию. Есть фильм, все это заснято на хронику. Очень непонятный момент, очень непонятную опасную игру политическую он вел. Известно, что в своих разговорах он говорил, что мы этих колбасников обманем, не таких обманывали. То есть допускал такие выражения, пел советские песни в своем ближайшем окружении, в частности, Катюшу. А поэтому ничего не понятно. Здесь надо разбираться, и, конечно, нужно искать какие-то материалы, которые, я думаю, до сего времени закрыты. Более того, при наступлении Красной Армии он даже распространил воззвание, под которым вынуждены были подписаться многие видные духовные лица, настоятели монастырей, соборов, воззвание с тем, чтобы вот оказывать сопротивление большевистским ордам и так далее. Вот. Ну, потом, естественно, по этим спискам проводилось разбирательство.
То есть, ну, это работа, которая только ждет еще своего исследователя.
С митрополитом Сергием Воскресенским, или Сергием-младшим, как его звали, в отличие от Сергия Острогородского, местоблюстителя Патриаршего престола, конечно, да. Конечно, да. Не так все здесь ясно.
То, что у нас общество, вы же сами знаете, оно любит выносить сразу некий знак плюс или минус. Некой середины нет. То есть, ты либо будешь абсолютным добром, либо абсолютным злом. Хорошо, если продолжить вот эту вот историю, коли вы сами вспомнили, ноябрь 44-го года, знаменитый Пражский манифест, ведь Русская Православная Церковь за рубежом, в общем, одобрила.
Да.
И священники-то были в армии Власова. Кстати, они были вообще в рядах советской армии? Потому что все то же общество рассуждает, теперь посмотрев фильм «Штрафбат». Вот там был священник такой колоритный.
Нет, ну это...
И теперь говорят, вот просто... в каждой части были тоже священнослужители.
Нет, огромная развесистая клюква. Священнослужители принимали на общих основаниях, будучи призваны, мобилизованы. Ну, например, будущий патриарх Пимен был наиболее яркий, наверное, пример. Многие люди, которые и не афишировали свою принадлежность, свой сан и принадлежность к церкви, но были полевые богослужения, это факт. Особенно в партизанских соединениях есть и документальное тому подтверждение, кинохроника и фотографии, возможно, даже в боевых частях. В частности, когда Красная Армия вошла в Румынию, служили панихиду по сыну Суворова, на которую по приказу построили всю часть, вот пришли священники, совершили панихиду, к удивлению вот многих. Так что такие проявления были.
Ну вот если вернуться в 44-й год, вот к тому моменту уже нельзя говорить о том, что та же русская эмиграция, она, в общем, не имела представления о действительных целях и методах политики лидеров Третьего Рейха в России. И при всем этом церковь поддерживает коллаборационистов.
Да.
Я понимаю, что это русская православная церковь за границей. Да, понятно, что там очень велико было влияние наследия митрополита Антония Храповицкого, который вообще благословил всякого, кто с оружием в руках погибнет в борьбе с богоборческой властью.
Ну, да, но здесь что нужно? Они определились-то уже давно. Еще в 21-м году, когда произошло некое первое разделение, когда
собор вынес
потом, значит, вот решение о восстановлении монархии с монархом, непременно из дома Романовых. Там часть участников собора вышла с этих заседаний и, в общем, не принимала уже дальнейшего участия. И потом началось разделение юрисдикционной части по политической линии. Тот же митрополит Евлогий, это люди более либеральные, там, скорее, февралисты какие-нибудь.
Ну,
да?
К ним сейчас Деникин примыкал,
Антон Иванович. Деникин, да, это Карташов, Антон Иванович, связанный с кадетской партией. Вот парижане, вот эти так называемые. Потом Парижский богословский институт, люди более либеральные. Ну, а вот такое монархическое крыло, резко правое, оказывало, крыло эмиграции оказывало существенное влияние на церковную политику карловчан. Тот же высший монархический совет.
Николай Евгеньевич Марков II.
Да, и, конечно, все это не могло не сказаться. Ну, это слепота, конечно, потому что та война, которая закончилась, та война, которая была проиграна ими, им представлялось, что вот да, вот сейчас вот будет такой шанс, русский генерал, но это, конечно, полная иллюзия. Надо сказать, что сам митрополит Анастасий после пасхального послания 42-го года...
Это Грибановский уже, да?
Да, он воздерживался от заявлений от лица Синода. Такие они туманные у него пасхальные послания, я их читал 43-го года, рождественские послания, что вот, льется кровь в Европе. Ну, понятно, что льется кровь, а позиция-то, она не обозначена уже, потому что он понял, что переборщил, и что события по той информации, которая до него доходили, вот они приобретают иную форму. Ну, а потом, давайте вспомним уже даже не военные события, а 48-й год, пасхальное послание. Ну, там он благословляет атомную очищающий огонь, который там обрушится на советы. Ну, вот я всегда вспоминаю эту фразу, популярную среди эмиграции, просто чистая цитата, хоть с чертом, но против большевиков.
Да, слова генерала Врангеля, знаменитые.
Ну вот оказалось чертом. Вот тут уж совсем самый настоящий, что ни на есть. А Сергий, я повторяю, он был мудрее. И вот эту свою политику он формировал с 27-го года. Вот эта декларация, которая вызвала такую бурю негодования.
Ну, то, что стали теперь называть сергианством.
Да, сергианством. Это термин абсолютно неоправданный, неправильный. Ну, что он должен был призывать к топору? Знаете, я вот в одном эмигрантском журнале видел 67-й год. Это, видимо, последний всплеск, собственно, политической активности. Крепкие старики в таких белых рубашках, узенькие галстуки. Ну, прямо вот выправка военная.
Это журнал «Часовой», по всей видимости.
Ну, может быть. Нет. Какое-то эмигрантское собрание в Европе. И вот такое ощущение, раздаем винтовки, а меня уже отец за ручку уведет в детский сад. И рядом строят Останкинскую башню. Ну, друзья мои, уже в 36-м году не надо было митрополиту Антонию благословить. Здесь была мирная жизнь, здесь вырастали поколения людей, советских людей, но не коммунистических людей. Сколько таких людей было? Сергий был из их числа. Академики, ученые, рабочие, которые, так сказать, вот сохраняя свою веру, тем не менее, ну вот жили, занимались созидательным трудом, воспитывали своих детей. В общем, как-то все это странно, да, вот этот вечный поход, который, кстати, так ничем и не кончился. И сейчас есть попытка некого идеологического реванша, так сказать. Вот не получилось с оружием в руках, не получилось в чужом обозе под прикрытием чужих
танков. Да, но это известные слова, в общем, Евгения Эдуардовича Мессинера, знаменитого, в общем, достаточно, да, публициста русского зарубежья, который сказал, что теперь-то, слава богу, винтовки не должны стрелять. Теперь мы говорим словом, эта миссия гораздо важнее. Это он написал в 69-м году.
Да, ну вот как бы сейчас эта попытка, она идет, и она вписывается вот в эту новую либеральную концепцию «Перестройки-2», и встречает совершенно жесткое сопротивление, в том числе и в церковных кругах. Несомненно, огромное влияние оказала вся эта литература, в том числе и касающаяся военного периода, выпущенная за рубежом, на формирование нового поколения духовенства. Части этого поколения, потому что они этого начитались, они с этим пришли в церковь, потому что, как ни парадоксально, скажем, в интеллигентских кругах легко и просто можно было достать, по крайней мере, ксерокопированные издания РПЦЗ, и очень трудно был журнал Московской Патриархии, который приходил один на приход, и батюшка, если он осмеливался это делать, иногда давал его почитать прихожанам, так сказать, вот по кругу. А эта литература шла к нам, и наряду с весьма полезной, за которую мы благодарны, наряду с этими учебниками, скажем, Владыки Аверкия Таушева, с догматикой отца Михаила Помазанского и так далее. Вот по этим книгам несколько поколений семинаристов успели поучиться. Но вот это идеологизированное, это большая ошибка будет, вот так сказать, которая может самым негативным опытом связаться, потому что у нас, у церковных людей в России, опыт совершенно другой. Ну, он просто другой, в принципе, другой. Вот. Потому что, да, ну, конечно, они обижаются, потому что значительная часть паствы – это потомки второй волны, так называемой, по тем или иным причинам не вернувшиеся в Россию и участвовавшие на стороне ее врагов в борьбе с собственной родиной. Вот. Но тут уж что поделаешь.
Но при этом ведь 9 мая 1945 года было обращение синода РПЦЗ, что они молятся за всех русских убиенных в годы,
ну,
Второй,
да,
мировой,
ну,
войны.
По-христиански. Но,
При том, что обращение это известно за рубежами нашей страны, а у нас оно как-то вообще игнорируется. Как будто вот этого не было.
Ну, это надо публиковать, академически публиковать. Потому что есть эти газеты, они есть за рубежом.
И они у нас же, слава богу, есть.
Ну, есть.
Фонде русской зарубежья, в частности,
есть,
я их видел,
есть,
лично,
да,
вот видел.
Есть, есть. Просто надо этим как-то заняться. Потому что, ну, возьмем Дальний Восток, да, святитель Иоанн Максимович Шанхайский. Да, он за всех молился, он стал поминать патриарха Алексея Первого. Вот, он с предельной лояльностью высказывались иерархи и в адрес верховного главнокомандующего, там, и советских военачальников, и воинов. Это все было. Более того, я скажу, что большая часть членов синода РПЦЗ вернулась в Россию.
Это факт, это известный, но опять
факт.
Же не нам, и, да, не здесь, в России, а он известен,
да,
там.
Да, и пополнился состав епископата за счет разного рода автокефалов, в частности, белорусских, да, украинских, которые вот оказались там вместе с немцами. А вот те самые русские люди, да, которые болели за церковь, тот же самый Дмитрий Вознесенский вернулся. Нестор Камчатский вернулся, ему просто многое припомнили. У него была активная политическая деятельность, он отсидел какое-то время, да. Вот владыка Иоанн благословил паству выезжать, но уже когда, да? Вот все-таки уже был несколько иной исторический период.
Но так называемые крыловчане не спешили возвращаться, как я понимаю, все-таки.
Так нет, ну вот члены синода, пожалуйста, самая верхушка иерархии, они вернулись. Собственно говоря, кто там, митрополит Анастасий остался, а в общем большая часть...
Ну, потому что до сих пор в США выходит журнал, по-моему, так называется, «Крыловчанин».
Да? Даже такой нет, это я не слышал. Ну, видимо, это не присоединившиеся.
Ну, это уже теперь осколки некогда единой РПЦЗ. Это совершенно другая история, о которой, наверное, если и надо говорить, то явно не накануне Дня Победы. Алексей, ну, да, Константинович, спасибо огромное, что вы нашли время, пришли к нам сегодня, ответили на вопросы. В общем, что греха таить, наверное, не самые все-таки простые, наверное, не самые приятные.
Ну, я высказал свою точку зрения.
Это самое главное.
Спасибо.
Напоминаю, что сегодня в гостях у русской службы был профессор Московской духовной академии, заведующий кафедрой церковной истории Алексей Святозарский. Я, Армин Гаспарян, с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Интервью. Надоело ловить волну? Мы нашли новый способ быть ближе. Теперь «Голос России» в вашем мобильном. Везде, где есть сотовая связь и мобильный интернет. Последние новости, интервью, репортажи и ваши любимые программы всегда под рукой. Круглосуточно. «Голос России». Мобильный эфир для мобильных людей. Все подробности на сайте ruer.ru. «Голос России». Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Карина Минина. Здравствуйте. Угроза возникновения конфликтов в мире остается, и с ними человечество может бороться только сообща. Так считает президент нашей страны Дмитрий Медведев. В этом году исполняется 70 лет с начала войны. Это скорбная дата, и мы не можем не помнить о ней даже сегодня, в День Победы. Все должны знать, что такого рода злодеяния никогда не останутся без наказания, сказал президент на торжественном приеме в Кремле. Он подчеркнул, что будущее страны нельзя представить без крепких вооруженных сил. Развивая их, мы защищаем наши дома и помогаем развитию государства, сказал Медведев. Украина. украинские националисты устроили драку на празднование Дня Победы во Львове. На молодых людей, которые шли с прикрепленными к одежде георгиевскими ленточками, набросились около 30 человек, которые шли на Марсово поле, сообщает агентство «Интерфакс». Несколько человек пострадали, один получил ранение в ногу из травматического пистолета. Об избиении заявил также представитель антифашистского комитета Александр Колынюк, на которого напали трое. Вместе с тем в милиции пока не подтверждают факты этих происшествий. Сегодня, в День Победы в Великой Отечественной войне во Львове, решением суда запретили все массовые акции у мемориалов павшим воинам. Однако люди все же пришли почтить их память. С трансляции военного парада на Красной площади в Москве началось сегодня празднование 66-й годовщины победы над фашистской Германией в столице Латвии Риге. Ветераны войны, представители иностранных дипмиссий, мэр города, русский по происхождению Нил Ушаков, возложили венки к памятнику советскому воину-освободителю. Вечером пройдет праздничный концерт и будет устроен фейерверк, средства на который выделило посольство России. 9 мая в Латвии не является официальным праздничным днем, однако значительная часть населения, в первую очередь русскоязычные жители страны, составляющие около 40% ее населения, отмечают этот день. Каждый год 9 мая у памятника советским воинам-освободителям в Риге собираются десятки тысяч людей, чтобы возложить цветы и поздравить ветеранов. Лидеры беднейших стран обсуждают сегодня в Стамбуле стратегию развития на ближайшие 10 лет. Она предусматривает дополнительные меры по обеспечению населения продуктами питания, медицинской помощью, равного доступа к источникам энергии, финансовую помощь от развитых стран. В конференции участвуют главы 48 африканских и азиатских государств, а также представители стран-доноров, в том числе глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу. Карина Минина, «Голос России».
Голос России. РУВР.РУ. Программа «Русский устный». День знаний каждый день.
Здравствуйте, дорогие друзья. С вами программа «Русский устный». И я, Юлия Сафонова. Что такое Сабантуй, спрашивают нас. Сабантуй – это праздник труда. Широко этот праздник отмечают, например, в Республике Татарстан в июне. Но это в мирное время. А вот что значило слово «сабантуй» – Великую Отечественную. Александр Трифонович Твардовский писал: «Слово «сабантуй» я впервые услышал на фронте ранней осенью 1941 года, где-то в районе Полтавы, в одной части, державшей там оборону. Слово «сабантуй», как это часто бывает с полюбившимися словечками и выражениями, употреблялось и штабными командирами, и артиллеристами на батарее переднего края. Употреблялось слово «сабантуй» и жителями деревушки, где располагалась эта часть. Означало же это слово и ложное намерение противника на каком-нибудь участке, и демонстрацию прорыва, и действительную угрозу со стороны противника, и нашу готовность устроить противнику угощение. Слово «сабантуй», продолжал Твардовский, мы с моим товарищем по работе в газете «Вашенцевым» привезли из этой поездки на фронт, и я его употребил в фельетоне, а Вашенцев в очерке, который так и назвал «сабантуй». Так Твардовский писал о слове «сабантуй», отвечая на вопросы читателей, откуда это слово, слово «сабантуй», у Теркина. Тем, кто прибыл с немцем драться, надо, как там не толкуй, между прочим, разобраться, что такое «сабантуй». Бывалый солдат, получая необстрелянных, делится опытом боевой жизни, рассказывая, как надо вести себя во время бомбежки, минометного обстрела, массированной атаки танков. И все называет «сабантуем». Вот под первую бомбежкой. Полежишь с охотой в лёжку, жив остался, не горюй. Это малый сабантуй. А средний сабантуй у Теркина – это минометный обстрел. Есть и главный сабантуй – это атака вражеских танков. Сабантуй тебе наука. Враг лютует, сам лютуй. Но совсем другая штука – это главный сабантуй. А еще во время войны и сразу после нее сабантуем, а чаще, шутя и ласково сабантуйчиком или сабантуй ура, называли и дружескую встречу фронтовиков, боевых друзей, однополчан. Сегодня сабантуй – праздник мирного труда. Так потому и мирного, что военный Сабантуй свое дело сделал. С Днем Победы! Давайте закатим «Ура, Сабантуй!» по поводу этого великого праздника. С вами была Юлия Сафонова.
Русский устный. Говорите правильно и помните о красоте. Программа «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
У микрофона Надежда Ширинская. Здравствуйте, друзья. Вот и наступил он, долгожданный День Победы. С праздником всех вас. Особой благодарности и поклон нашим ветеранам. Будьте здоровы и дайте нам всем возможность еще долго 9 мая видеть вас, поздравлять, благодарить, вручать вам цветы и повязывать георгиевские ленточки. А вашим внукам и правнукам с гордостью за деда шагать рядом с вами и перебирать ордена, которые хранятся уже столько лет, как самое дорогое, что есть у человека. Дайте нам возможность и поплакать в этот день, и порадоваться за то, что благодаря вам над нашей страной сейчас мирное небо, которое поздним вечером 9 мая рассветится яркими красками праздничного салюта. С праздником! Конечно же, День Победы отмечают наши соотечественники во всем мире. Хотелось бы сегодня поговорить в эфире с каждым из вас, но это, конечно, невозможно. Поэтому устрою для вас небольшую перекличку. И первый у нас на связи Николай Свинтицкий, президент русского клуба из столицы Грузии. С праздником вас всех, с Днем Победы!
С Днем Победы вас!
Николай, расскажите, что происходит в Грузии 9 мая?
В связи с праздником, выходной день объявлен в стране, и тысячи ветеранов сегодня, и тысячи молодых людей, грузин, и людей других национальностей, проживающих в Грузии, идут на могилы героям войны, возлагают цветы. Это традиционно для нашей страны, потому что 700 тысяч грузин принимали участие в войне, из них половина, 350 тысяч, не вернулись. Для такой маленькой страны, конечно, это поразительная цифра, цифра печальная. Что касается нашей организации Русского клуба, то к этому событию мы презентуем сегодня книгу 22 июня. Это сборник небольших рассказов о том, как Грузия встретила первый день войны, кто как встречал.
Как
художники, крестьяне, рабочие, актеры. Это маленькие такие очерки. И я бы хотел, воспользуясь случаем, найти какой-то контакт в Российской Федерации и устроить презентацию этой книги в России. Потому что вот не все знают, допустим, что в ночь на 22 июня знаменитый художник Туидзе сидел в мастерской, рисовал пейзажи и под утро узнал о начале войны, буквально в считанные минуты создал знаменитый плакат «Родина, мать зовет». Об этом наша книга. Очень интересные факты, новые воспоминания очевидцев, ныне здравствующих и ушедших, о первом дне начала войны в Грузии, о том, как ученики 43-й школы, под утро узнав о начале войны, целиком всеми выпускными классами пошли в военкомат и уехали на фронт.
Я хочу поздравить вас лично, в вашем лице, всех и грузин, и русских, которые живут в вашей прекрасной, красивой стране, и передать большой привет и низкий поклон ветеранам.
Я хочу сказать, чтобы знали все ваши слушатели, ваша огромная аудитория, что Грузия чтит героев, что несмотря ни на что, какие-то политические разногласия, это праздник святой для каждого жителя Грузии. И сегодня, конечно, героями дня являются наши ветераны, подарившие нам жизнь, и благодаря которым мы с вами сегодня разговариваем.
Наша следующая остановка в Германии. 9 мая в Мюнхенском доме дружбы народов состоится праздничный концерт. Режиссер программы Татьяна Войнова у нашего микрофона.
Вы знаете, что не только в Мюнхене, но и во всех городах Германии отмечают этот великолепный праздник, День Победы. И особенно приятно, что проводит праздник Центр русской культуры именно в Мюнхене, где вообще зарождался фашизм.
Я знаю, что это мероприятие у вас традиционное. Так вот, что будет сегодня?
А сегодня у нас будет большой праздничный концерт, в котором принимают участие большие коллективы. Это и театр песни, это и хор ветеранов, и академический хор будет, и даже правнуки Победы выступают. Поэтому это такое зрелище зрительно и приятно, и красиво.
И очень трогательно, мне кажется, правда?
Трогательно, конечно, потому что это праздник непростой, но со слезами все-таки.
Скажите, у вас в зале, конечно, будут ветераны?
Обязательно. У нас всегда приглашаются ветераны на этот праздник. К сожалению, не так много уже осталось этих наших замечательных героев. Приходят сюда, как правило, с орденами, георгиевские ленточки у всех на груди. И у выступающих тоже.
Скажите, пожалуйста, вот, наверное, ветераны весь целый год ждут тут этого мероприятия, правда, встречи?
Они живут этой темой, этими воспоминаниями, потому что прошла их молодость на этом ужасном совершенно событии. Конечно, вспоминают своих друзей, своих однополчан, поют песни военных лет. Поэтому есть свои кумиры у них. Те артисты, которые когда-то пели душой, а не голосом, и Бернес, и Утесов, и Шульженко. Для них это долгожданный праздник.
Я еще раз хочу поздравить вас с праздником и всех-всех-всех. Поклонитесь, пожалуйста, ветеранам. Передайте им привет из Москвы.
Обязательно. Спасибо вам большое. Мы тоже все вас поздравляем.
О том, как отмечают День Победы в Англии, нам расскажет Айна Шерифи, председатель Координационного совета Форума российских соотечественников в этой стране. Айна, здравствуйте. С Днем Победы, с праздником вас.
Спасибо, вас тоже. Поздравляем с таким великим праздником.
Айна, скажите, сегодня, конечно, день рабочий практически во всех странах Европы. Расскажите, пожалуйста, проходили ли у вас какие-то мероприятия, посвященные Дню Победы? Будет ли что-то сегодня?
Конечно, несмотря на то, что сегодня день рабочий, он как раз-таки предвестник того, что в субботних и воскресных школах пройдут мероприятия по всей Великобритании. Сегодня мы получали уже звонки мы из Бирмингема и Манчестера с приглашением. К сожалению, не все мы можем туда поехать и с ними отметить это все. Но надо отметить, что все уголки Великобритании затронуты этим прекрасным праздником. Так что празднования начались уже давно. Основное празднование это, конечно, 9 мая, возложение. Вся церемония у нас прекрасно проходит каждый год. В частности, в Лондоне, в Манчестере 8 числа это все проходит. И большое торжество проходит на пароходе Белфаст. Мы вас всех поздравляем с таким большим праздником и рады, что Великобритания может присоединиться к этому ко всему.
Всего вам доброго, с праздником, с Днем Победы. А теперь у нас на связи легендарный Севастополь. А говорить мы будем с Андреем Соболевым, автором-исполнителем, участником второго фестиваля русской песни в Москве. Что происходит в этот прекрасный день 9 мая у вас?
Несмотря на ненастную погоду, над Крымом сгустились тучи, севастопольцы не унывают, город готовится, украшается флагами, корабли стоят в флагах отсвечивания. В Севастополе этот день особый, поскольку в этот день совпадает и с Днем освобождения Севастополя. Поэтому у нас будет очень много различных мероприятий, торжеств, будут инсталляции боев, будет прохождение колонн ветеранов, будет очень много концертов, где будут звучать песни как времен войны, так и современные песни об этом времени.
А вы будете выступать сами?
Конечно. У меня такой плотный график, что я, собственно, буду бегать из одной площадки на другую. Но для меня это большая честь и возможность спеть не только для тех, кто воевал, но и донести для них это слово «правда о войне» для молодежи, для среднего возраста.
А это будут ваши личные песни?
Это будут мои личные песни, конечно. Я не успеваю учить чужие тексты, дай бог свои запомнить.
Скажите, георгиевские ленточки, они у вас есть в городе?
Да, мы в объединении граждан 35-я береговая батарея привезла партию ленточек этого года. Мы в этом году съездили в Одессу и вручили порядка 7 тысяч этих ленточек организациям общественным ветеранским города Одессы, провели массовые встречи. Я был в этой старой делегации, мы ездили в Одессу, где тоже пели в спальном телевидении. И два города побратима, стоящие, связанные одной военной судьбой Одессы и Севастополь, мы друг друга нашли в эти праздники.
Мне хочется еще раз поздравить всех, кто живет в городе прекрасном Севастополе, с праздником, с Днем Победы.
Спасибо, Москва. Спасибо, Москва. Мы с вами.
И снова в эфире Германия, на этот раз Франкфурт на Майне, а у микрофона Лариса Юрченко, председатель Координационного совета соотечественников Германии. Лариса, здравствуйте, с праздником, с Днем Победы.
Здравствуйте, и вас с праздником.
Лариса, скажите, Германия особая, конечно, страна. Как наши соотечественники отмечают этот день? Уже, наверное, какие-то мероприятия прошли, и что делается 9 мая?
Мероприятия прошли, идут, как председатель общегерманского совета могу сказать, что у нас сегодня в Германии более 600 общественных организаций, которые имеют школы выходного дня, культурные центры. В школах русскоязычных прошли уроки мужества, мира. И с сегодняшнего дня начинается торжественная честь чествования ветеранов. Вы меня сейчас застали в Большом дворце, где мы традиционно третий год консульский округ двух земель Гессен-Бад-Виттенбург под руководством нашего генерального консульства с генконсульствами Украины, Казахстана, Узбекистана, Молдовы и Киргизии будем чествовать ветеранов, блокадников и узников концлагерей. И символично, что концерт праздничный будет дан нашими творческими детскими коллективами. Это и есть связь поколений. Пройдет торжественная церемония возложения венков трепта в парке. Это традиционно. И впервые это будет именно в этот день. Туда съедутся ветераны со всех концов Германии. Это будет совместно с посольством Российской Федерации.
Скажите мне, пожалуйста, а георгиевские ленточки, как они воспринимаются в Германии?
Прекрасно, хорошо, нормально. Мы их рассылали по всем организациям. У нас, к счастью, их оказалось большое количество. И сегодня вот мы на своем мероприятии ветеранов и вообще всех гостей встречаем, естественно, с георгиевскими ленточками.
Лариса, еще я вас попрошу сказать несколько слов нашим соотечественникам во всем мире.
Я женщина, не знавшая ни одного дедушку, как и многие, наверное, из нас. Именно по этой причине, причине огромной, страшной войны. Поэтому я, если позволите, вот просто спою несколько строк. Всем миром, всем народам, всей землей поклонимся за тот великий бой. Мира всем, солнца и мирного неба над головой. У нас сегодня заключать концерт будет 5-летняя девочка, которая споет песню «Пусть всегда будет солнце». И мне очень радостно, что наши дети уже здесь в третьем поколении знают и поют эти песни. Еще раз счастья, здоровья всем ветеранам, всем узникам концлагерей, всем, кто пережил блокаду, всем, кто освобождал, кто был в партизанских отрядах, всем, кто трудился в тылу. Низкий поклон, здоровья и счастья. Мы можем сказать вам только одно. Пока мы живы и пока стучат наши сердца, мы будем помнить. Если мы помним, то и живет земля наша русская. С праздником вас всех!
В завершении нашей встречи самые теплые поздравления всем вам из Москвы с великим праздником Победы. Не забывайте девиз акции «Георгиевская ленточка». Я помню, я горжусь. Надежда Ширинская, «Голос России».
Наши люди. Вступайте в диалог. Анатомия суеверий.
В студии Екатерина Антропова. Здравствуйте. День Победы – один из главных праздников в истории России, а также большинства бывших республик СССР. Этот праздник отмечается 9 мая в понедельник. В этот день, 66 лет назад, закончилась война, которая длилась 4 года и навсегда изменила историю как страны, так и всего мира, определив исход Второй мировой и победу над фашизмом. Советскому Союзу эта победа стоила жизней почти 27 миллионов человек. Эту цифру трудно себе даже представить. В ходе войны погибло 11 миллионов солдат, которые были убиты на поле боя или в плену, а также сгинули без вести. 15 миллионов жертв – это мирное население, погибшее во время наступления на СССР фашистских войск. Люди становились жертвами концлагерей, казней и голода. Прошло более полувека с тех пор, но День Победы по-прежнему главный праздник для страны. Его наступление начинает угадываться примерно за неделю. На улицах и в транспорте появляются плакаты со словами благодарности поколению, которое в 40-е совершило настоящий подвиг. А на машинах, на ремешках сумок и на лацканах курток появляются черно-оранжевые георгиевские ленточки. Ленточки – это новая традиция, появившаяся всего несколько лет назад. Ее девизом стала фраза «Я помню, я горжусь». Черно-оранжевый цвет ленточки выбран потому, что до 1917 года в России одной из самых почитаемых наград был орден Святого Георгия. Черный и оранжевый цвета символизируют дым и пламя сражений. Орден вручался только за подвиги на поле брани. Кроме того, орден славы, вручавшийся солдатам за подвиги Великой Отечественной, как и Святого Георгия, носили на черно-оранжевой ленте. Автором задумки выступило агентство РИА Новости, и вот уже несколько лет радиостанция «Голос России» выступает как его партнер по этой акции. Ленточки распространяются не только в России, но и за рубежом, и везде они на расхват. Причина популярности ленточки объясняется легко. Люди формулируют ее так.
Георгиевская ленточка мне нравится, потому что она не претендует на тупую гранитную псевдопамять. Она стала таким же символом, как гвоздика на 7 ноября, мимоза на 8 марта, елочная игрушка и красная шапка на Новый год.
Есть люди, которым ленточка не нравится. Они считают, что символ воинского подвига на полях сражений обесценивается. Однако большинство в вопросе носить или не носить ленточку решили ориентироваться на позицию тех, у кого есть реальное право рассуждать об этом. То есть ветеранов, воевавших в Великую Отечественную. Они говорят, что им приятно видеть георгиевские ленты. Приятно видеть, что об их подвиге помнит вся страна. И это в споре о ленточках, пожалуй, самое главное. Еще одна примета наступления 9 мая – обилие фильмов о войне. По ТВ транслируют картины, вошедшие в Золотой фонд отечественного и не только отечественного кино. «Летят журавли», «Баллада о солдате», «В бой идут одни старики», «Идеи смотри», «Восхождение», «А зори здесь тихие». О войне снято много прекрасных, очень сильных лент. И это понятно. Режиссеры, сценаристы, актеры работали с материалом, который отзывался в сердце каждого. И благодаря этому те фильмы заставляют отзываться сердца тех, кто родился намного позже, уже после войны, и знает о ней только по рассказам. То же самое можно сказать и о песнях о войне.
Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит провода. Тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь. И у детской кровати тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз. Как я хочу к ним прижаться сейчас. Губами темная ночь разделяет, любимая, нас. И тревожная черная степь пролегла между нами.
Эта песня впервые прозвучала в фильме «Два бойца», который был снят в 43-м году, то есть когда война продолжалась. Режиссеру Леониду Лукову понадобился эпизод написания «Письма домой». Он обратился за помощью к композитору Никите Богословскому, уже вскоре предложившему мелодию песни. В тот же день певец Марк Бернес записал фонограмму для песни, и уже на следующий день эпизод был снят. Главный герой поет эту песню под гитару ночью, во время дождя, во фронтовой землянке с протекающей кровлей. Песня завоевала огромную популярность. С тех пор ее пели многие, и Кобзон, и Хворостовский, и даже Билан. Однако самая первая версия, сделанная Бернесом, считается самой теплой, душевной. И потому в народе остается любимой. Также горячо любим и фильм, в котором она звучит. Помимо художественного кино о войне, транслируется очень много документальных фильмов. И все они рождают споры. А что было бы, если бы Сталин поверил в донесения разведчиков о готовящейся атаке на Советский Союз? Что было бы, если бы расклад сил в войне был другой? Что было бы, если бы союзники вели себя активнее? Что было бы, если бы до войны в ходе репрессий, которые происходили в СССР в конце 30-х, не было уничтожено множество талантливых военачальников? Удалось бы тогда избежать таких чудовищных потерь? И что думать о пакте Молотова-Риббентропа, то есть о договоре о ненападении между Германией и Советским Союзом, которое было заключено странами в 1939 году? В этом документе они обязались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них станет объектом военных действий третьей страны. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе на случай территориально-политического переустройства. Протокол предусматривал включение Латвии, Эстонии, Финляндии и Бессарабии в сферу интересов СССР, Литву и Запад Польши в сферу интересов Германии. С этим пактом вообще занятная история. Жители Советского Союза о пакте Молотова-Риббентропа узнали, когда началась гласность, то есть в конце 80-х, в ходе многочисленных разоблачений фактов, до сего времени находившихся под печатью молчания. Почему власть СССР замалчивала существование этого документа, в общем, понятно. Факт сговора с фашистской державой как бы пятнал подвиг последующей победы над фашизмом. Когда пакт предали огласке, это, конечно, поразило людей, но это не значит, что изменилось их отношение к событиям 41-45 годов. Что бы ни предшествовало Великой Отечественной, подвиг, который совершили советские солдаты, смыл все. А для поколений, которые выросли после наступления гласности, существование этого пакта никогда и не было секретом. Просто базовая информация школьной программы, наподобие того, что Волга впадает в Каспийское море. Эта информация не вызывает ни шока, ни недоумения. Мол, просто СССР пытался отвести удар от себя и использовал все средства, которые у него были. Но не получилось. И утром 22 июня 41 года люди услышали.
Внимание! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну.
Остановить фашистскую военную машину было невозможно. Германская нация, раздавленная в ходе Первой мировой, требовала реванша. И когда к власти пришел Гитлер, чудовище с прекрасными ораторскими способностями и с потрясающим умением управлять массами, он мастерски сыграл на этих настроениях.